конец театрального сезона, как обычно, стал поводом для подведения итогов. Необычным в нем оказались результаты. По мнению серьезных критиков, лучшим спектаклем сезона стала восстановленная постановка одной из самых известных пьес в американском, да и в мировом репертуаре «Смерть коммивояжёра». Постановка Майка Николса в театре «Барримор», где с аншлагом спектакль шел всю весну, в сущности воссоздала бродвейскую премьеру 1949 года. Продюсеры оставили без перемен сценографию Джо Милзинера и музыку Алекса Норта, но своим успехом постановка в первую очередь обязана выдающемуся исполнителю главной роли Филиппу Сеймуру Хоффману, которого знают и любят все знатоки большого кино. Нервная нагрузка этой роли была столь велика, что театр, идя на миллионный убыток, давал не 8, как это принято, а 7 представлений в неделю. Но это не помешало театру, что теперь не так уж часто бывает, добиться прибыли. Спектакль получился таким ярким и, как говорят многие, неповторимым, что администрация позволила себе назначить астрономические цены на билеты. Лучшие стоили по $425. Реанимация коммивояжёра на сегодняшней сцене вызвала оживленную реакцию в американской прессе вообще и в журнале «Нью-Йоркер» в частности. В последнем была опубликована аналитическая статья критика и писателя Джона Лара, где разбор пьесы Миллера дополнили интересные рассуждения о возобновлении драмы другого классика американской сцены Теннесси Уильямса. Этот материал стал отправной точкой для нашей беседы об американской театральной традиции, которую мы ведем с Владимиром Гандерсманом. Прошу вас, Володя.
Артур Миллер и Теннесси Уильямс. Об этих авторах приятно вспомнить, тем более, что они явные наследники русской литературной, в частности, театральной традиции. Главное имя здесь Чехов. Лев Шестов когда-то написал о чеховских героях. Странная судьба чеховских героев. Они напрягают до последней степени возможности своей внутренней силы, но внешних результатов не получается никаких. Все они жалки.
Зря Чехова называли «жестокий талант». Но именно отсюда идет недоразумение, преследующее Чехова. Принято считать, что в его пьесах ничего не происходит. На самом деле событий там много, но они ничего не меняют. И это самое важное, что можно сказать о Чехове. Драма экзистенциального болота. Того самого, в котором завязли герои Беккета. У Миллера, однако, чеховские мотивы звучат иначе.
В первом шедевре Артура Миллера «Смерть коммивояжёра» торговец Вилли Ломан, Филипп Сеймур Хоффман его играет, тащится домой в Бруклин с образцами непроданных товаров. Вернувшись домой после сна, проведенного в машине, он сидит, сутулившись в кухне, барабаня пальцами по столу. Его настроение мрачно, все идет кувырком. Он не может сосредоточиться. Его работа, его зарплата, его мозги. «У меня такие мысли, такие странные мысли», — говорит он своей многострадальной жене. «Он в замешательстве». «Они, кажется, смеются надо мной», — говорит она своих покупателях. «Они плюют на меня, они меня не замечают». Его мысли какие-то загробные, он чувствует приближение смерти. В деловом мире главное — внешность и обаяние. В этом залог успеха. Это одна из мантр, которую повторяет романтичный и несчастный Вилли.
Но это мантра всей Америки. Быть, стать кем-то, добиться успеха — это императив американского индивидуализма. Это есть американская мечта. Соответственно, противоположность раю успеха от провала. На чистилище в среднюю жизнь не стоит тратить пьесу, рассказывающую о религии успеха и ее жертве.
Эта грандиозная идея наводнена фактами и людьми безнадежной жизни Вилли. Он пытается внушить этот оптимизм своим двум великовозрастным сыновьям, Бифу и Хэппи, которые все словно бы в рубцах от этой навязываемой им несбыточной мечты. Он греется в ностальгическом сиянии мечты, помня, что для своих мальчиков он был идолом. Между тем, мальчики не оправдали надежд, став вполне ординарными людьми. Это ошеломляет Вилли, приводит его в ярость.
Пьеса Миллера в оригинале называлась «В доме его головы», или можно перевести так «Изнанка его головы». Суть в том, что Вилли, как мы уже говорили, находится между небом и землей. Еще хуже, что он либо в кипящих мечтах о будущем, либо в яростном споре с прошлым, и никогда в настоящем.
Да, он вроде призрака в реальной жизни. Само существование бежит от него, а не только успех. Он в ужасной изоляции, он одинок. И в этом его глупость и его трагедия. Он движим духом соперничества и, как следствие, завистливым сопоставлением себя с теми, кто достиг успеха.
Мне очень понравилось, как критик Джон Ларр, описывая этот спектакль, сказал, что зависть – это топливо, на котором работает американский капитализм.
Да, и это топливо сумасшествия Вилли. Его безудержные устремления, как Миллер их называет, это его путь преодоления убийственной несостоятельности. Он жалок, как жалкие чеховские герои. Вот все это необыкновенно динамично сделано режиссером и великим актером Филиппом Сеймуром Хоффманом. Этого артиста автор статьи в «Нью-Йоркере» называет великим. Я не киноман, но в данном случае согласен, потому что видел его в роли Капоте.
Другая реанимация классики в прошедшем сезоне – это постановка пьесы Теннесси Уильямса «Камино Реал», осуществленная в Чикагском театре режиссером Каликста Биета.
Театральный критик Джон Ларр, сравнивший оба спектакля в «Нью-Йоркере», этой постановкой недоволен. Из нее, пишет он, ушла поэзия и осталась вульгарность. Но ведь именно об этой опасности писал сам Теннесси Уильямс в послесловии к этой пьесе. Вот что он писал. «Время от времени кто-нибудь говорит мне, что лучше дождаться, пока пьеса будет напечатана, и прочитать ее, чем смотреть в театре, потому что там внимание будет отвлечено от истинных достоинств пьесы, если таковые имеются, и сосредоточено на зрелищной стороне, на ощущениях, то есть на чем-то внешнем и вульгарном». Конец цитаты. О режиссере в статье сказано, что он хороший постановщик, но никудышный мыслитель. Все это безбашенно, ложно и предательски по отношению к замыслу автора.
Это действительно очень важно, потому что Теннесси Уильямс очень трудный автор для постановки. Но Артур Миллер не зря говорил о нем, что именно Теннесси Уильямс создал новое поколение драматургов.
Да, он как бы выдал лицензию на говорение во все горло. «Камино Реал» – это воображаемое место в каком-то городке, где фонтан на центральной площади пересох. «Весна человечества покинула это место», – говорит Санчо Панса, один из героев этой пьесы. В сухом, угрожающе безжизненном пейзаже, где мечтатели и смутьяны убиты и выметены с улиц, где слово «брат» под запретом, жители «Камино Реал» бесконечно шастают между модным отелем и ночлежкой. Они живут в постоянном страхе безденежья и краха. В дурацком мире собраны самые разные герои. Тут и Дон Кихот, и лорд Байрон, тут и прустовский барон де Шарлю, тут и Килрой. Все они в ловушке депрессии и метания между желанием и апатией. Но главное – это лирический голос Уильямса, его поэзия. Если его в постановке нет, то нет ничего. Я думаю, что автор статьи не случайно объединил Миллера и Уильямса в одной статье. И вот почему. В статье о смерти коммивояжера один лондонский критик утверждал: «Вилли Ломан настолько жалок, что большинство зрителей просто-напросто вышвырнуло бы его из кабинета, обратись он к ним за работой или вздумая отнимать у них время, сетуя на свои беды».
То есть, иными словами, такого нельзя сделать героем драмы. Он ничтожен.
Да. Но вот что говорит об этом герое и об этой пьесе Теннесси Уильямс. «Умение мыслить – нечто такое, что существует вне времени, и чувство трагизма тоже». И дальше следует значительное рассуждение. Представьте себе, что у вас нет часов, ни наручных, ни стенных, нет перечня неотложных деловых встреч, и мы смотрим на Вилли не через свой рабочий стол. Кстати, смотреть на сидящего перед тобой человека вовсе не лучший способ увидеть его по-настоящему. Другими словами, представьте себе, что встреча с Вилли Ломаном произошла в некоем вневременном мире. Полагаю, что в таком случае мы отнеслись бы к нему участливо, заботливо и даже уважительно. Если бы мир драмы не открывал перед нами возможности наблюдать за действующими лицами в особых условиях мира, существующего вне времени, то действующие лица пьесы и показанные в ней события были бы столь же тривиальными, столь же бессмысленными, как соответствующие люди и происшествия в реальной жизни. В классической греческой трагедии было безмерное величие. Актеры выступали в масках, их условные движения напоминали танец, а в сценической речи было нечто эпическое. И она, несомненно, также отличалась от живой разговорной речи современников, как и от нашей. И все же она не казалась древнегреческому зрителю надуманной. Значительность событий и вызываемых ими страстей не казалась ему нелепой, несоизмеримой с его собственным жизненным опытом. «Вот я, — говорит Уильямс, — и спрашиваю себя, — Не объясняется ли это тем, что греческий зритель понимал, то ли благодаря своему чутью, то ли благодаря приобретенному навыку, что из вымышленного мира драмы устранен компонент времени, который принижает людей и делает их чувства ничтожными?
Это действительно замечательно сказано, очень глубокая мысль. Время уничтожает эпос. Да, это интересно. Но, вероятно, это жалость и ничтожность героев, и чеховских, и миллеровских, и героев Теннесси Уильямса, у него их немало, этих маленьких людей американской трагедии, в сочетании с их трагичностью и объединяет их, те авторов, и не только этих.
Я думаю, что это именно так. И вы знаете, я хотел бы закончить разговор одним смешным стишком. Теннесси Уильямс, до того, как стал признанным писателем, иногда подрабатывал, читая стихи экспромты. И вот один из них. Он хорош для концовки, потому что представляет такого трагикомического героя, о котором мы сегодня говорили. «С треском наш Микки по свету гулял, хлопал дверьми, пел и орал. Над Богом и дьяволом насмехался, туда, где святым не бывать совался. Его все боялись, с ним не было сладу. Я вам не по нраву, ну и не надо. Соседей держал в постоянном он страхе, врывался к ним без штанов, без рубахи, похабные песни всю ночь распевал, в палисаднике писал, в умывальник блевал. Двух парней мурдила жена, но кухонным ножом закололась она. Один сын ослеп, другой сын свихнулся, наш Мик под конец утих и согнулся, с выпивкой, с картами завязал, угнетенным евреем сочувствовать стал, Мик дожил до ста и скончался во сне. А дальше, вы не поверите мне, собрались соседи, рыдали, молились, на урну из мрамора разорились. Эх, память людская, как ты коротка, чтить после смерти такого скота». Always waiting on the house lights. When they come down, I can see through the darkness of a human heart that beats inside of me. Sit down, Willie, take a rest. All the rest is filler. Got me a suitcase full of nothing for the death of Arthur Miller. Vultures on their perches make their way to the ground, and they crow and swagger and they flap their wings all the way uptown. But the burned out marquee bulbs. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом.